Начальник тайной полиции шел из консьержери и также направлялся к генеральному прокурору. Легко понять удивление Биби Люпена, когда он признал сюртук Карлоса Эрреры, который он поутру так внимательно изучал. Он ускорил шаг, желая его обогнать. Жак Колен обернулся. Враги очутились лицом к лицу. Оба они застыли на месте, и их столь непохожие глаза метнули одинаковый взгляд, подобно двум дуэльным пистолетам, разряженным одновременно. — Ну, теперь-то я тебя поймал, мошенник, — сказал начальник тайной полиции. — Валяй, — отвечал Жак Колен с насмешливой улыбкой. У него мелькнула мысль, что господин де Гранвиль приказал следить за ним. И удивительная вещь — он огорчился, решив, что этот человек не так великодушен, как ему казалось. Биби Люпен храбро схватил за горло Жака Колена, а тот, глядя в глаза своего противника, резким ударом так отшвырнул его, что Биби Люпен упал навзничь в трех шагах от него. Потом обмани смерть, степенно подошел к Биби Люпену и протянул ему руку, чтобы помочь встать. Точь в точь, как уверенный в силе своих кулаков, английский боксер, который охотно начал бы борьбу сначала. Биби Люпен был слишком выдержан, чтобы поднять крик, но он вскочил на ноги, побежал ко входу в коридор и знаком приказал одному из жандармов встать там на караул. Потом с молниеносной быстротой воротился к своему врагу, который спокойно наблюдал за ним. Жак Колен подумал, что либо генеральный прокурор не сдержал слова, либо Биби Люпен не посвящен в дело, и решил выяснить положение. — Ты хочешь арестовать меня? — спросил Жак Колен своего врага. — Отвечай без уверток. Неужто я не знаю, что в гнезде у аиста ты сильнее меня? Я убил бы тебя одним пинком, но мне не одолеть жандармов и солдат. Хватит шуметь. Куда ты хочешь меня вести? К господину Камюзо? Идем к господину Камюзо, — отвечал Жак Колен. А почему бы нам не пойти к генеральному прокурору? Это ближе... — прибавил он. Биби Люпен отлично знал, что он в немилости у высших судебных властей, которые подозревали, что его состояние нажито за счет преступников и их жертв, поэтому он был не прочь явиться в прокуратуру с такой добычей. — Пойдем, — сказал Биби Люпен, — это мне кстати. — Но раз ты сдаешься... Позволь-ка мне привести тебя в порядок. Я боюсь твоих пощечин. И он вытащил из кармана наручники. Жак Колен протянул руки, и Биби Люпен надел на них наручники. — Ну, а раз ты такой покладистый, — продолжал он, — скажи мне, как ты вышел из консьержери? — Так же, как и ты, по малой лестнице. — Стало быть, ты опять наклеил нос жандармам? — Нет. Меня отпустил под честное слово господин де Гранвиль. — Ты что, смеешься? — Вот увидишь. Гляди, как бы на тебя не надели цепочку. В эту минуту Карантен говорил генеральному прокурору. — Сами изволите видеть, сударь, ровно час, как наш молодчик ушел. Вы не думаете, что он... Насмеялся над вами. Быть может, он уже на пути в Испанию, где нам его не найти. Испания полна чудес. Либо я не разбираюсь в людях, либо он вернется. Все его интересы обязывают его к этому. Он больше должен получить от меня, чем дать мне. В эту минуту вошел Биби Люпен. «Господин граф», — сказал он. Я принес вам добрую весть. Сбежавший Жак Колен пойман. — Вот как вы держите ваше слово, — — вскричал Жак Колен, обращаясь к господину де Гранвилю. — Спросите вашего двуликого агента, где он меня поймал.
— Где?
— спросил генеральный прокурор.
— В двух шагах от прокуратуры, под сводом, — отвечал Биби Люпен.
— Освободите этого человека от ваших наручников, — строго сказал господин де Гранвиль Биби Люпену. — И помните, когда вам не прикажут арестовать его, оставьте этого человека в покое. Ступайте. Вы привыкли решать и действовать точно в вашем лице и правосудие, и полиция. И генеральный прокурор повернулся спиной к побледневшему начальнику тайной полиции, который, встретив взгляд Жака Колена, предрекавший ему падение, побледнел еще более.
— Я не выходил из кабинета, ожидая вас. Можете не сомневаться, я сдержал свое слово, как вы сдержали ваше, — сказал господин де Гранвиль Жаку Колену.
— В первую минуту я усомнился в вас, сударь, и как знать, что подумали бы вы, будь вы на моем месте. Но, рассудив, я понял, что не прав. Я приношу вам больше, чем вы мне даете. Не в ваших выгодах меня обманывать.
Судья обменялся быстрым взглядом с Корантеном. Этот взгляд, не ускользнувший от «обмани смерть», внимание которого было всецело обращено на господина де Гранвиля, обнаружил диковинного старичка, сидевшего в креслах поодаль. Тотчас же, предупрежденный тем живым и безошибочным инстинктом, который дает вам знать о присутствии врага, Жак Колен всмотрелся в эту фигуру. Он сразу же заметил, что глаза человека не соответствуют возрасту, на который указывала одежда, и признал маскарад. В одно мгновение Жак Колен отыграл у Карантена первенство, которое тот, благодаря своей редкой наблюдательности, взял над ним, разоблачив его в номере гостиницы у Перада.
— Мы не одни, — сказал Жак Колен господину де Гранвилю.
— Нет,
— сухо отвечал генеральный прокурор.
— И этот господин, — продолжал каторжник, — один из моих лучших знакомых, если я не ошибаюсь.
Он шагнул и узнал Корантена, настоящего виновника падения Люсьена. Кирпично-красное лицо Жака Колена стало на одно короткое, неуловимое мгновение бледным, почти белым. Вся кровь у него прихлынула к сердцу. Таким жгучим и яростным было желание броситься на это опасное животное и растоптать его. Но он подавил это зверское желание и сдержал себя тем бешеным напряжением воли, которое делало его таким страшным. Он принял любезный вид и приветствовал старичка с вкрадчивой учтивостью, столь привычный для него с той поры, как он вошел в роль духовного лица высокого ранга.
— Господин Карантен, — сказал он, — смею спросить, какой случайности я обязан удовольствием встретиться с вами? Уж не моя ли особа имеет счастье служить причиной вашего посещения прокуратуры?
Удивление генерального прокурора достигло высшей степени, и он не мог отказать себе в удовольствии наблюдать встречу этих двух людей. Все движения Жака Колена и тон, каким были сказаны эти слова, указывали на сильнейшее нервное возбуждение, и ему было любопытно узнать его причины. При этом неожиданном и чудодейственном опознании его личности Карантен поднялся, как змея, которой наступили на хвост.
— Да, это я, любезный аббат Карлос Эррера.
— Уж не явились ли вы сюда, — сказал ему обмани смерть, — в качестве посредника между господином генеральным прокурором и мною? Неужто я имею счастье служить предметом одной из тех сделок, в которых вы блещете своими талантами?
— Послушайте, сударь, — сказал каторжник, обернувшись к генеральному прокурору. — Чтобы вам не терять даром ваше драгоценное время, читайте. Вот образчики моих товаров. И он протянул господину де Гранвилю три письма, вынутые им из бокового кармана сюртука. — Покамест вы будете знакомиться с ними, я, если позволите, побеседую с этим господином. —
Большая честь для меня, — отвечал Курантен, невольно вздрогнув.
— Вы, сударь, достигли полного успеха в вашем деле, — сказал Жак Колен. — Я был побит, — прибавил он шутливым тоном проигравшегося игрока, — но при этом у вас сняли несколько фигур с доски. Победа досталась вам недешево.
— Да, — отвечал Курантен, принимая шутку, — ежели вы потеряли королеву, то я потерял обе ладьи.
— О, Контансон был только пешкой, — возразил насмешливо Жак Колен. — Его можно заменить. — Позвольте мне в глаза воздать вам хвалу. Вы, даю в том честное слово, человек незаурядный.
— Полноте, полноте. Я склоняюсь перед вашим превосходством, — сказал Курантен с видом заправского балагура, как бы говоря, — хочешь поясничать, изволь.
Ведь я располагаю всем, а вы, так сказать, на особняка ходите.
— О-о-о! — протянул Жак Колен.
— И вы чуть было не взяли верх, — сказал Курантен, услыхав это восклицание. — Вы самый необыкновенный человек, какого я встречал в жизни. А я на своем веку видел много необыкновенных людей, ибо все те, с кем я веду борьбу, примечательны по своей дерзости, по смелости своих замыслов. Я был, к несчастью, чересчур близок с его светлостью, покойным герцогом Отранским. Я работал для Людовика XVIII, когда он царствовал, а когда он был в изгнании, то для императора и для директории.
У вас закал Лувеля, отменнейшего орудия политики, какое я когда-либо видел. Притом у вас гибкость князя дипломатии. А какие помощники! Я бы дал отрубить много голов, чтобы получить в свое распоряжение кухарку бедняжки Эстер. Где только вы находите таких красоток, как эта девушка, что некоторое время подменяла собою ту еврейку для Нусингена? Я просто теряюсь, откуда их брать, когда они нужны мне.
— Помилуйте, сударь, — сказал Жак Колен, — вы меня смущаете. От этих похвал, услышанных от вас, нетрудно потерять голову.
— Они вами заслужены. Да ведь вы обманули самого Перада. Он принял вас за полицейского чиновника.
Слушайте, не виси у вас на шее этот несмышленыш, которого вы опекали. Вы бы нас провели.
О, сударь, вы забываете Контансона в роли мулата и Перада на ролях англичанина, актерам помогает театральная рампа, но так бесподобно играть роль среди бела дня в любой обстановке, на это способны только вы и ваши полноте, — сказал Курантен. — Мы оба знаем себе цену и важность наших заслуг. Мы оба с вами одиноки, глубоко одиноки. Я потерял старого друга, вы вашего юного питомца. Я в эту минуту сильнее вас. Почему бы не поступить нам, как в мелодраме «Ардетская гостиница»? Пьеса Антье, Сент-Амана и Полюанта, 1823, имела успех благодаря игре талантливого актера Леметра, исполнявшего роль Робер Маккера.
Я предлагаю вам мировую и говорю: обнимемся, и делу конец.
обещаю вам в присутствии генерального прокурора полное и безоговорочное помилование, и вы станете одним из наших, первым после меня, быть может, моим преемником.
— Стало быть, вы предлагаете создать мне положение? — спросил Жак Колен.
— Завидное положение. Из черненьких прямо в беленькие.
Вы окажетесь в той сфере деятельности, где ваши таланты будут хорошо оценены, хорошо оплачены, и где вы будете поступать по своему усмотрению. У полиции, политической и государственной, есть опасные стороны. Я сам, каким вы меня знаете, уже дважды сидел в тюрьме. Но это мне ничуть не повредило. Можно путешествовать, быть тем, кем хочется казаться. Чувствуешь себя настоящим мастером политической драмы? Вельможи относятся к тебе с учтивостью? —
Ну, любезный Жак Колен,
устраивает вас это?
— Вам даны на этот счет указания? — спросил его каторжник.
— Мне дано неограниченное право, — сказал Курантен, восхищенный собственной выдумкой.
— Вы шутите. Вы человек большого ума и, конечно, допускаете, что можно и не доверять вам. Вы предали немало людей, упрятав их в мешок и притом заставив их влезть туда якобы добровольно. Я знаю ваши блестящие баталии. Дело Семеза, дело Монторана. О, это блестящее дело. И все эти баталии — это настоящие шпионские баталии, своего рода битвы при Маренго.
О деле Монторана Бальзак рассказывает в романе «Шуаны», о деле Семеза — в «Темном деле».
— Так вот, — сказал Курантен, — вы питаете уважение к господину генеральному прокурору?
— Да, — сказал Жак Колен, почтительно поклонившись. Я восхищаюсь его благородным характером, его твердостью, великодушием, и отдал бы свою жизнь, лишь бы он был счастлив. Поэтому я прежде всего выведу из опасного состояния, в котором она находится, госпожу де Сарези.
Генеральный прокурор не мог скрыть чувство радости.
— Так вот, спросите же у него, — продолжал Курантен. Властен ли я вырвать вас из того унизительного положения, в котором вы пребываете, и взять вас к себе на службу?
— Да, это правда, — сказал господин де Гранвиль, глядя на каторжник.
— Чистая правда. Мне простят мое прошлое и пообещают назначить вашим преемником, ежели я докажу свое искусство?
Между такими людьми, как мы с вами, не может быть никаких недоразумений, — продолжал Курантен, проявляя такое великодушие, что обманул бы любого.
— А цена этой сделки, конечно, передача писем трех дам? — спросил Жак Колен.
— Мне кажется, нет нужды говорить об этом.
— Любезный Курантен, — сказал «Обмани смерть», — с насмешкой, достойной той славы, какую стяжал Тальма в роли Никомеда. — Благодарю вас. Я вам обязан тем, что узнал себе цену и понял, какое значение придают тому, чтобы вырвать из моих рук мое оружие. Я этого никогда не забуду. Я всегда и во всякое время к вашим услугам, и вместо того, чтобы говорить, как Робер Макер, обнимемся, я первый вас обниму.
Он с такой быстротой схватил Курантена поперек туловища, что тот не успел уклониться от этого объятия. Он прижал его к своей груди, как куклу, поцеловал в обе щеки, поднял точно перышко, распахнул дверь кабинета и опустил его на пол в коридоре, всего измятого этими грубыми объятиями.
— Прощай, любезный, — сказал он, понизив голос. — Нас отделяет друг от друга расстояние в три трупа. Мы скрестили шпаги. Они одной закалки и равны по размеру. Сохраним уважение друг к другу. Но я хочу быть равным вам, а не вашим подчиненным. Вы оказались бы так вооружены, что были бы, по-моему, слишком опасным начальником для вашего помощника. Проложим ров между нами. Горе вам, если вы ступите в мои владения. Вы именуетесь государством, точно так же, как лакеи носят имя своих господ. А я хочу именовать себя правосудием. Мы будем часто встречаться, и нам следует проявлять в наших отношениях тем больше достоинства и приличия, что мы всегда останемся отъявленными канальями, — шепнул он ему на ухо. — Я дал тому пример, поцеловав вас. Корантен растерялся впервые в жизни и позволил своему страшному противнику пожать себе руку. — Если так, — сказал он, — я полагаю, что в наших интересах быть друзьями. Мы будем сильнее каждый в отдельности, но вместе с тем и опаснее, — прибавил Жак Колен тихим голосом. — Итак, разрешите мне просить у вас завтра задаток под нашу сделку. — Ну что ж, — сказал Курантен добродушно, — вы отнимаете у меня ваше дело, чтобы передать его генеральному прокурору. Вы будете причиной его повышения. Но не могу не сказать вам, что вы избрали благую долю. Биби Люпен слишком известен, он свое отслужил. Если вы его замените, вы займете единственное подходящее для вас положение. Я восхищен видеть вас там, честное слово. — До скорого свидания, — сказал Жак Колен.